Вчера, дети мои, был обнаружен труп некоего довольно молодого господина Курбанова. Ничего особенного в этом господине нет. Заниматься им начали на территории. Очень быстро выяснилось, что несколько недель назад на совершенно другой территории был убит другой господин по фамилии Фризе. Тоже не старый годами. И убиты оба этих господина оказались на следующий день после того, как побывали на концерте, популярной среди молодежи, рок-группы BBC. Вывод ясен и прост, как обычно. Оба уголовных дела объединены у одного следователя. Соответственно, оперативная работа ложится на нас с вами, плюс ребята с территории. Это само собой. Анастасия, ты старшая по этим убийствам. Всякая эта музыка и сфера высоких искусств — это как раз твое любимое. Коротков, разберись с нагрузкой. Когда вернусь из министерства, жду твои предложения о том, кто еще работает с Каменской. Гордеев развернулся и вышел. Юра с Настей какое-то время растерянно смотрели на закрывшуюся дверь, потом одновременно повернулись друг к другу. — Слушай, я что-то не понял. А что во всем этом приятного? — недоуменно спросил Коротков. — Глупый ты, Юрка, хоть и замначальника, — улыбнулась Настя. — Во-первых, спасибо большое, что это всего лишь молодые мальчики, а не депутаты и не члены правительства. За них нас на ковер генералу каждые полдня дергать не будут. А во-вторых, по сравнению с перспективой встречи с женой Лестникова, даже расчлененка приятнее. Чего ты насупился, как будто тебя мама в угол поставила? — Да я... — Коротков почесал щеку, сполз с подоконника и принялся растирать затекшую ногу. Черт, старость не радость. Посидел 20 минут неудобно и... Вот, пожалуйста. Ась, я чего задумался-то? Фамилия мне эта знакома — Фризы. Он у нас по каким-то делам проходил, гадом буду. Фамилия редкая, я ее хорошо помню. Настя расхохоталась. «Балда ты, Юрка! Детективов начитался в молодости, теперь у тебя в голове полная каша. При чем тут детективы?» При том, что Фризе — это герой детективов одного питерского писателя Сергея Высоцкого. — Не свисти, — недоверчиво протянул Коротков, все еще морщась от боли в ноге. — У Высоцкого герой Игорь Корнилов. Я пока еще из ума не выжил. — Выжил немножко. Сначала был Корнилов, потом появился Фризе. У него еще невеста была Берта, высоченная баскетболистка. Ну, вспомнил?
— Точно. — охнул Коротков. — Теперь вспомнил. — Ну все, полегчало. Значит, наш труп по фамилии Фризе — просто однофамилец. А я уж начал мозгами ворочать. Думал, убили его по каким-то старым делам. Иногда приятно бывает обнаружить, что ошибаешься. Верно?
— Верно. А ты еще удивлялся, не понимал, что во всем этом приятного. Вот тебе и приятное, босс.
«Типун тебе на язык!» — буркнул Коротков. «И не смей называть меня боссом!»
Если спросить у среднестатистической молодой девушки, какое слово в наибольшей степени будоражит ее воображение, то в 98 случаях из 100 она ответит «любовь», «жених», «свадьба», «прекрасный принц» или что-то еще из этого же ряда. Однако Женя относилась как раз к тем особенным двум случаям, которые не укладывались в статистический ряд, ибо уже лет с 12 самым волшебным и загадочным, самым манящим и одновременно пугающим словом для нее было тюрьма. Будучи маленькой девочкой, она с дрожью и восторгом читала «Один день Ивана Денисовича», «Записки серого волка» и «Адлиан» или «Воздух свободы». Став постарше, Женя начала читать и документальную литературу, и публицистику, покупала видеокассеты с американскими фильмами о тюремных нравах. Отец этого увлечения не одобрял, но каждый раз отступал, услышав от дочери, что она собирается стать адвокатом и защищать права человека, лишенного свободы. Это звучало чем-то вроде идеологии будущей карьеры, и возразить тут было нечем. Если бы Женя сказала ему правду... Но правды она отцу уже давно не говорила. Людям свойственно любить себя, и это нормально. Еще Карнеги в книгах 30-летней давности учил нас, что самым сладостным звуком для человека является его собственное имя. И что бы там ни говорили высокопарные литературоведы, самыми любимыми книгами становятся те, в которых человек читает о своей жизни и о героях, похожих на него самого. Именно поэтому Женю так привлекали книги о тюрьмах и вообще о местах лишения свободы. Окна ее комнаты выходили на солнечную сторону, и от яркого света она проснулась, когда не было еще и половины седьмого. И тут же привычно потянулась за книгой. Пока отец не встал, можно перечитать в тысячный раз особо любимые страницы из романа Стивена Кинга «Побег из Шоушенка». Сколько же душевных сил нужно иметь, чтобы терпеливо отбывать срок за то, чего не совершал. И кропотливо, изо дня в день, годами, не торопясь и не впадая в отчаяние, готовить побег. Никогда, никогда не стать ей такой же сильной духом, умной и изворотливой. Но можно хотя бы восхищаться теми, кто сумел стать таким. В 7:15 Женя встала и направилась в ванную. На утренний туалет ей полагалось четверть часа, после чего ровно в половине восьмого она освобождала ванную для отца и готовила завтрак, пока тот умывался и брился. С 7:45 до 8:30 завтрак и одевание. С 8:30 до 8:50 дорога на работу. Еще 10 минут отводилось на то, чтобы привести в порядок себя и рабочее место и приготовиться к трудовой вахте. И так изо дня в день.
— Значит так, Евгения, — начал отец, усевшись за стол и налив себе кофе. — В этом году ты будешь отдыхать с 1 июля.
Женя настороженно подняла голову, пытаясь не выдать радостного ожидания. Все-таки она уже... не школьница, она работает, и, может быть, отец наконец перестанет считать ее ребенком и устроит нормальный отпуск, не детские каникулы, а именно отпуск, возьмет ее с собой к морю или куда-нибудь в Европу, куда обычно ездит сам.
Сначала мы с тобой поедем на машине в Петербург по Радищевским местам. Возьмешь тетрадочку и будешь все записывать. Предварительно перечитаешь путешествие из Петербурга в Москву, и мы с тобой объедем все деревни, о которых писал Радищев. Потом поедем к дяде Севе на Жигулевское море, там отличная рыбалка.
— Папа, но я не люблю рыбалку, — робко возразила Женя, поняв, что надежды и на этот раз не сбылись. Впрочем, отпуск ведь большой, на поездку в Питер максимум 3 дня, у дяди Севы еще недельку. А оставшееся время? Может быть, отец предложит ей то, о чем она мечтает?
— А ты не будешь сидеть с удочкой. Никто тебя не заставляет. Рыбалка — это для меня. А ты возьмешь «Войну и мир», все 4 тома, и будешь читать.
— Но я уже читала, папа. Мы «Войну и мир» в школе проходили.
— Ничего. Перечитаешь, освежишь в памяти, закрепишь. Это великое произведение. Его не грех перечитывать, тем более ты повзрослела с тех пор и сможешь увидеть роман совсем другими глазами. Изречения будешь записывать в тетрадку, я проверю. С дядей Севой будешь заниматься английским, понемногу, часа по 2-3 в день, этого достаточно. Отпуск все-таки. Он ободрительно улыбнулся дочери.
— А потом? — осторожно спросила Женя.
— А что потом? — удивился отец. Потом ты вернешься в Москву и выйдешь на работу. Мои обязанности будет исполнять Артур Андреевич. И ты должна работать у него секретарем, как и у меня. Ты еще слишком мало работаешь. Тебе не положен большой отпуск. Ты вернешься, а я поеду на Майами на 2 недели. Пока меня не будет, с тобой поживут Григорий и его жена. Они за тобой присмотрят. Подай масло, пожалуйста».
Отец деловито намазал на кусок белого хлеба масло и джем, откусил и принялся с аппетитом жевать, поглядывая на экран телевизора, где как раз начался очередной утренний блок новостей.
«Папа, ну давай поедем на море», — жалобно попросила Женя. «Все ездят на Средиземное море, в Турцию, в Испанию. А это Жигулевское море, оно же не настоящее, и комары там».
«Мало ты еще по заграницам разъезжать», — отрезал отец. «Ты пока еще на билет в один конец себе не заработала, а туда же отдыхать собралась». «Отчего отдыхать? Ты что, переработала? Переутомилась?» «В общем так, Евгения, расписание на отпуск я тебе составил, так что готовься, читай Радищева, выписывай в тетрадочку географические названия. Я проверю».
Женя опустила голову, поняв, что сопротивление бесполезно, и изо всех сил боролась с подступающими слезами. Сделав несколько судорожных глотков, допила чай и ушла в свою комнату. Там она бросилась на диван и горько заплакала, обняв подушку. — Раечка, миленькая, дорогая моя, золотая, единственная, — думала Женя, — зачем ты меня оставила один на один с этим чудовищем? Зачем ты умерла? Мне было так хорошо с тобой. Ты защищала меня, баловала, ты мне все разрешала и старалась, чтобы папа не узнал. А теперь тебя нет, и никто меня не спасет и не защитит. Я живу как в тюрьме, а мой родной отец — самый жестокий и непреклонный надсмотрщик, какое только можно представить. У меня никого нет на всем свете. Никто не поможет мне, никто не поддержит. Только он мой неизвестный и таинственный друг. Но где он? Кто он? Женя вытащила из-под матраса прозрачный пластиковый конверт и достала оттуда письма. Вот они. Письма от неизвестного друга или подруги. Самое первое она получила давно, еще весной. «Если тебе станет одиноко или трудно, помни, я с тобой. Ты всегда можешь на меня положиться. Друг». Обстоятельства убийства были похожи, как две капли воды. Более того, обе жертвы, Курбанов и Фризе, сильно смахивали на братьев-близнецов. Только паспортные данные различались. У обоих были одинаковые короткие стрижки, ежик, серьга в ухе, и смерть свою оба встретили в бесформенных, размера на два больше, майках и в широких ниже колен шортах. На ногах, несмотря на жару, устрашающего вида ботинки на толстой подошве. Фризе задушен шнуром от плеера, другой, по фамилии Курбанов, гитарной струной.
«Может, они друзья?» — спросила Настя, задумчиво разглядывая фотографии, сделанные на местах преступлений.
«Очень часто друзья стараются одеваться одинаково, особенно в таком нежном возрасте». Миша Доценко насмешливо посмотрел на нее и бросил в свою чашку еще один кусочек сахару. «Нет, Анастасия Павловна, неправы вы были, когда заставили меня переходить с вами на «ты». Возвращаюсь обратно к вежливому «вы».
«Почему?» — удивилась Настя.
«Потому что вы безнадежно стары, мадам, и двадцатилетняя молодежь вам явно не по зубам, так как эти двое одеваются 70% данной возрастной категории, и почти все таскают с собой плееры и слушают музыку на ходу и в транспорте».
«Серьезно?
Надо же, не замечала». — растерянно пробормотала она. — Тебя послушать, так можно подумать, что ты на работу на самолете летаешь, — покачал головой Доценко. — Ты же ездишь в городском транспорте, по улицам ходишь. Глазами пользоваться не пробовала?
— Да ну тебе, Мишенька, — рассмеялась Настя. — Я глазами под ноги смотрю, чтобы не споткнуться, или в книжку, если удастся сесть.
— В общем, ты прав, конечно. Я действительно по сторонам не смотрю, мыслями куда-то далеко отъезжаю и окружающий мир не воспринимаю. Дурацкая особенность. И все-таки ты уверен, что Курбанов и Фризы не приятели?
Михаил открыл блокнот, полистал странички, исписанные ровным мелким почерком.
По убийству Валерия Фризы, 19 лет от роду, отработан круг его знакомых, среди коих юноша по фамилии Курбанов не фигурировал. По вчерашнему трупу Курбанова круг знакомых пока не отработан полностью, но и там Фриза не мелькает. Курбанову 20 лет, не учится и не работает, стоит на учете у нарколога как потребитель героина, в связи с чем освобожден от службы в наших доблестных вооруженных силах. Фриза же, напротив, занят общественно полезной деятельностью с утра до вечера, учится в университете, по вечерам подрабатывает в одной очень приличной фирме, он хорошо владеет компьютером, практически не пьет и даже не курит, бережет здоровье и при всей своей занятости ухитрялся дважды в неделю посещать спортзал. Доценко закрыл блокнот и сделал несколько глотков кофе. «За подробностями я поеду через полчаса», — договорился с опером из Западного округа, где обнаружили труп Фризы. Туда же обещал подъехать человек из Южного округа, на территории которого убили Курбанова. «Вы, мадам, со мной, конечно, не поедете?» «Поеду», — Настя улыбнулась. «Тебе назло. Чтобы ты не забывал, что меня Колобок назначил старшей». Первым, что бросалось в глаза при взгляде на Андрея Чеботаева, были его длиннющие ресницы. Ну, просто на зависть девушкам. «Ты что, их специально отращиваешь?» — поинтересовался Доценко через 3 минуты после знакомства с оперативником из Западного округа. «Или они наклеенные?» Чеботаев басовито хохотнул и демонстративно подергал ресницы.
«Всю жизнь мучаюсь», — признался он. «Ребята в школе дразнили, так я их даже и обрезать пробовал. Еще длиннее выросли. Потом научился пользу извлекать».
«Девушек заманиваешь», — догадался Доценко.
«Не только. Вообще народ обманываю. Глазки круглые сделаю, ресницами хлоп-хлоп, полный наив изображаю».
«И чего, помогает?» — спросил Миша.
«Всегда», — коротко и уверенно ответил Чеботаев. «Особенно с мужиками. Ловятся на раз. Так как, здесь поговорим или к месту прогуляемся? Здесь недалеко, 10 минут ножками».
Насте отчаянно не хотелось никуда идти, она уже удобно устроилась на единственном нешатающемся стуле, но царившая в кабинете духота грозила сосудистыми неприятностями, причем в самом недалеком будущем. На улице, конечно, не намного прохладнее, но там хоть воздух слегка шевелится, изображая слабое подобие ветерка. «Пошли в поле», — скомандовала она. «Посмотрим на месте. Когда из Южного округа человек приедет?» Чеботаев взглянул на часы.
«Минут через 40-50, может, через час».
«Ну и славно. Потом вместе с ним проедем к месту вчерашнего убийства». Валерий Фризе был найден в 150 метрах от собственного дома. Смерть наступила между часом и половиной второго ночи. Судя по всему, он шел от метро домой, слушал музыку. Наушники от плеера надежно ограждали слух юноши от всех посторонних звуков, особенно если это звуки тихие и осторожные. Убийца практически беспрепятственно приблизился сзади и использовал шнур от плеера в качестве инструмента для удушения. Легко и просто. С момента убийства и до сегодняшнего дня усилия милиции были направлены на то, чтобы выявить хоть какие-нибудь сомнительные контакты Фризы среди всех его знакомых по университету, по работе в фирме, где он обслуживал компьютерные программы, и даже среди бывших одноклассников и соседей по дому и двору. Версии появлялись каждый день, ибо сомнительные с точки зрения оперативников личности возникали в окружении Валерия на каждом шагу. Кто-то был связан с наркотиками, кто-то шестерил на криминалитет, кто-то просто был ранее судим. И о каждом из подобных персонажей нужно было наводить дополнительные справки и выяснять, где они проводили время в момент убийства Фризы. Однако со вчерашнего дня ситуация в корне изменилась. Стало очевидным, что истоки преступления надо искать вовсе не там, а среди тех, кто посещает ночные клубы, когда в них выступает группа BBC. Ибо единственное, что объединяло двух юношей, задушенных поздно ночью на пути домой, это именно выступление группы в ночных клубах, на которые оба погибших ходили накануне смерти. Валерий Фризе провел вечер в клубе «Геракл», Николай Курбанов — в «Ночной бабочке».
«Андрюша, а что это за группа такая BBC?» — спросила Настя, когда они возвращались в отделение. «Я никогда о ней не слышала».
«Тоже мне показатель», — фыркнул Доценко. Ты, кроме своего Верди, вообще ничего не знаешь.
— А ты и Верди не знаешь, — сердито отпарировала Настя. — Не груби старшим. — Мальчики, девочки, не ругаться. Чеботаев скорчил жалобную мину и захлопал ресницами. — Рассказываю, что знаю. Группа кислотная. Состоит из трех человек. Борис Худяков, Беремберг Бейсенов и Светлана Медведева. Отсюда и название по первым буквам имен. Малолетки от них тащатся.
— Малолетки — это которые? — уточнила Настя. — Тинейджеры или постарше?
— От 13 до 22. Не все, конечно, только кислотные, такие же, как сама группа. Выступают по ночным клубам, иногда дают концерты в домах культуры. Их в прошлом году активно раскручивали, даже клип по телеку крутили. Я несколько раз видел. Не скажу, что они гребут бешеные бабки. Вход в ночной клуб стоит в среднем около 100-150 рублей, и народу туда помещается не бог весь сколько, от 100 человек до 300, если клуб побольше. С таких выступлений миллионы не заработаешь.